Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 28 октября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Усилиями многих тружеников социальная деятельность церкви уже прошла этап становления. Восьмой раз в столице прошел общецерковный съезд по социальному служению. Храмы и монастыри на земле строятся как пристани для души. Одной такой пристанью больше стало в Санкт-Петербургской епархии. Трубчевский образ Матери Божьей особенно чтут на Брянщине, но и для Пензенской епархии это одна из главных святынь региона. Сонм архиереев и паломники со всей Симбирской митрополии стали участниками нынешнего торжества в честь небесного покровителя Меликесской епархии. Теперь более подробно об этих и других событиях. Поддержка многодетных семей и профилактика абортов, вопросы помощи зависимым, инвалидам, бездомным – это только часть направлений работы Русской Православной Церкви, которую обсудили в Москве на общецерковном съезде по социальному служению. С основным докладом выступил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заседание транслировал в прямом эфире наш телеканал. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Перед началом заседания предстоятель Русской Православной Церкви совершил литию по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже. Уже после богослужения святейший патриарх призвал найти возможность оказать духовную и, если надо, материальную поддержку семьям погибших и пострадавших. Затем предстоятель выступил с докладом перед участниками съезда.
Социальная деятельность Церкви уже как бы прошла этап становления. Появляются новые центры гуманитарной помощи, структуры помощи наркозависимым, дома для мам, сестричество. Во многих приходах созданы ставки штатных социальных работников. Важно не просто накормить ведь бездомного, а попытаться помочь ему вернуться в общество, выстоять из процесса его реабилитации.
В своем выступлении на итоговом пленарном заседании 8-го общецерковного съезда по социальному служению особое внимание патриарх призвал обратить на качество социальной работы в церкви. Речь шла в том числе и о профессиональном обучении сестер милосердия, профилактику абортов и комплексную помощь матерям, попавшим в трудную ситуацию, предстоятель назвал приоритетной для церковной социальной работы.
Если речь идет о профилактике абортов, нужно осуществлять полноценную поддержку семьи, как до, так и после рождения ребенка. Если церковь проповедует, она проповедует отказ от абортов, если она через эту проповедь призывает женщин, которые хотели бы сделать аборт, но отказались от аборта, в каком-то смысле изменить свою жизнь, то церковь обязана оказывать этим женщинам моральную и не только моральную поддержку. Иначе наши слова становятся лицемерием.
Его святейшество отметил важность совмещения медицинской и церковной составляющих при работе в лечебных учреждениях. Тех, кто столкнулся с тяжелой болезнью, но смог вылечиться, предстоятель призвал через волонтерскую работу в больницах помогать другим преодолеть их страхи. На некоторых направлениях работы патриарх остановился подробнее.
Вся наша деятельность по помощи детям-сиротам должна быть сконцентрирована на устройстве детей в приемные семьи и работе с кровной семьей. Но при этом нужно не терять осмотрительности. И нужно подвергать тщательному анализу состояние семьи. Потому что нередко искусственное возвращение ребенка в семью приводит к очень трагическим последствиям. Тех людей, которые пока не готовы к такому ответственному шагу, как усыновление, но и при этом хотят помочь ребенку-сироте, можно ориентировать на форму гостевого режима или наставничества.
Поддержка многодетных семей, вопросы помощи зависимым, инвалидам, бездомным, деятельность добровольческих служб помощи людям в сложной жизненной ситуации – об этом также говорил глава Русской Православной Церкви. По традиции, после доклада патриарх ответил на вопросы участников съезда.
Киево-Печерская лавра – одна из главных святынь православной Украины. Здесь всегда много паломников, особенно многолюдно в воскресные дни. Неделю назад, когда Святая Церковь вспоминала святых отцов 7-го Вселенского собора, богослужение здесь возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
В минувшее воскресенье, в День памяти святых отцов 7-го Вселенского собора, блаженнейший митрополит Киевский и сия Украины Ануфрий возглавил божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Его блаженство сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и ряд других архиереев, а также братья обители в Священном Сане. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил смысл прозвучавшего отрывка Священного Писания о чуде воскрешения Господом сына Наинской вдовы. Также рассказал о молитве, которая является показателем духовного состояния человека, и об иконопочитании, которое отстаивали и защищали от еретиков, чтимые в этот день отцы 7-го Вселенского собора.
Мы, дорогие братья и сестры, поклоняемся святым иконам и почитаем их как те предметы, которые возводят наш ум первообраз, которые возводят наш ум к Богу, к святым угодникам Божьим, к таинствам небесной жизни.
Еще молимся, еже благосердием и милостью презрите на святую Церковь православную и сохраните ее от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не умолится и не поколеблется единство ее, но да славится в ней Пресвятое имя Твое, Рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
За богослужение была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви. Также в этот день возросло число клириков. Блаженнейший митрополит Ануфрий совершил две хиротонии – иерейскую и диаконскую.
Русская духовная миссия в Иерусалиме отметила 150-летие со дня основания подворья миссии в Хевроне, на территории которого до наших дней сохраняется древняя святыня – Маврийский дуб. Праздничные торжества начались божественной литургией в храме Святой Троицы, возглавил которую викарий святейшего патриарха епископ Богородский Иоанн. Рассказывает Эльвира Гордеева.
На празднование знаменательного юбилея 150-летия со дня основания русского подворья в Хевроне из России в этот крупнейший город западного берега реки Иордан, один из древнейших городов не только в Иудее, но и на всем свете, прибыли сотни паломников из различных городов России, духовенства, российские дипломаты, а также представители палестинских властей, чтобы вознести молитву небесным покровителям русского Свято-Троицкого монастыря, святым праотцам Аврааму и Саре. По благословению предстоятеля Русской Церкви, божественную литургию в день празднования юбилея возглавил епископ Богородский Иоанн, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. За богослужением архипастору сослужили начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, священники из Бейт-Джалы, Илионского монастыря, подворье святых апостолов Петра и праведной Тавифы в Яфе, подворье святого пророка Божия Ильи в Хайфе, наместник мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма Екатеринбурга, игумен Леонтий Козлов, члены русской духовной миссии, паломники в Священном Сане. Богослужение было совершено на церковнославянском и арабском языках. Песнопение божественной литургии исполнил хор сестер Горнинского женского монастыря в Эйн-Кареме. После отпуска божественной литургии состоялся крестный ход главной святыни подворья русской духовной миссии в Хевроне – Маврийскому дубу. По преданию, под сенью этого некогда могучего дерева почти 4000 лет тому назад ветхозаветный патриарх Авраам оказал гостеприимство трем странникам, в образе которых ему явилась сама Святая Троица. Это священное дерево, о котором написано даже в Библии, уже почти засохло, но несколько лет назад свершилось чудо. Вековой исполин дал молодые побеги. Гигантское дерево Авраама в Палестине называют еще и русским дубом. Участок, на котором оно растет, в ноябре 1868 года был выкуплен Россией. Благодаря стараниям созидателя русской Палестины и одного из первых начальников русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрита Антонина Капустина. Окружность дерева 7 метров. Раньше оно разделялось на три огромных ветви и было символом Святой Троицы. В настоящее время его реставрируют и поддерживают, как только можно, чтобы сохранить священный символ.
Мы сегодня, сегодняшним праздником, сегодняшним нашим присутствием здесь, в этом святом месте, в этом граде Хевроне, на единственном христианском месте во всем городе в огромном, мы сегодня хотим этим самым сказать, что это место для нас свято, что мы здесь находимся уже на протяжении 150 лет и будем находиться всегда для того, чтобы исполнить то историческое предназначение, которое выпало на долю русской православной церкви.
Рядом с Мамврийским дубом участники крестного хода совершили соборный молебен Святой Троице.
И Святая Троица, единосущная держава всех благих вина, Боже великий, вечный, святый, человеколюбивый, подобивай нас сейчас стать и пред непреступную Твою славою, на пении хвалу чудес Твоих, очистины недостойные рабы Твоя.
Затем епископ Иоанн окропил всех участников богослужения, священства, мирян и паломников святой водой.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм похвалы Пресвятой Богородицы Константина Еленинского монастыря и совершил в нем божественную литургию. Подробнее о событии расскажет наш корреспондент в северной столице Глеб Ильинский.
Константино-Еленинский монастырь встретил нас рассветной красотой и тишиной. Великое освящение храма похвалы Пресвятой Богородицы стало праздником не только для сестер обители, прихожан, но и для всех православных петербуржцев, ведь в обитель приезжают помолиться множество паломников. За богослужением молилась настоятельница игуменья Илариона Феоктистова с сестрами и настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Селина. Чин великого освящения храма глубоко символичен. После утверждения престола отверзаются царские врата, до сих пор закрытые, и архиерей, обращаясь лицом к народу, преклонив колено вместе с верующими, читает у царских врат молитву, в которой, подобно Соломону, просит Господа ниспослать Пресвятого Духа освятить храм и жертвенник сей, чтобы бескровные жертвы, вознесимые на нем, были приняты в небесный жертвенник и низвели оттуда на нас благодать небесного осенения. Освящение стен храма происходит каждением, окроплением их святой водой и помазанием миром. Каждение храма изображает славу Божию, покрывающую в виде облака ветхозаветную скинию. Помазание стен миром знаменует освящение храма благодатью Божию. Из освящаемого храма совершается торжественный крестный ход. Архиерей поднимает святые мощи на главу, возгласив с миром изыдем, и идут все с крестами, хоругвями вокруг всего храма при пении тропарей в честь мучеников, и же во всем миром мученик твоих. При обнесении мощей вокруг освящаемого храма поют тропарь, и же на камени веры создавай церковь твою блаже. После освящения храма владыка возглавил божественную литургию. После После окончания литургии митрополит Варсонофий обратился к молящимся с проповедью.
Храмы на земле строятся, и монастыри строятся, как пристани для души. Море – это житейское море. Если сравнить с морем обычным или океаном, то все корабли, которые в море, куда они стремятся? Все они стремятся к пристани. А вот мы с вами, находясь в море житейском, куда должны стремиться? Или в море все время оставаться? Или все-таки наши души должны стремиться к тому, где душа находит успокоение и общение с Богом?
Спешите в храмы Божии. Мы должны оставить все житейские попечения и воскресный день посвятить Богу, продолжил Владыка.
Только Бог дает нам утешение. И поэтому приходим в храм и слышим эти слова от Бога. И должны готовиться к встрече с Ним всегда и постоянно. Не знаем, кто, когда, в какую минуту предстанет перед Богом. Все бывает неожиданно. Все неожиданно. Мы планируем, что-то делаем. Вдруг неожиданно болезнь приходит. Неожиданно какие-то катастрофы случаются, несчастные случаи. И человек покидает этот мир и совсем бывает не готовым к переходу в тот мир.
Владыка поздравил сестер обители с освящением храма и подарил Страстное Евангелие.
В Никольском храме Димитровграда прошли торжества в честь преподобного Гавриила Меликесского. Здесь находятся мощи святого покровителя епархии. Божественную литургию возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Главе митрополии сослужили епископ Барышский и Индинский Филарет и епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор.
Святой Гавриил Меликесский родился в 1888 году в Пензенской области. Безбожное послереволюционное время к 1946 году привело его в Симбирский край, в Ульяновск, откуда из-за отказа в прописке как врагу народа он был переведен настоятелем Никольского храма города Меликеса, ныне Димитровграда, где купил домик при денежной помощи некоего брата Григория, проживавшего в Москве и работавшего на заводе. Святой Гавриил был строг к себе и к церковному причту, не терпел пьянства и безнравственности, строго исполнял церковный устав. Богослужение совершал с духовным подъемом. Особое внимание уделял проповеди. После служб в воскресные и праздничные дни по благословению митрополита Симбирского и Меликесского Серафима Шарапова проводил духовные беседы, что привлекло в церковь много детей и молодежи. Через 3 года служения, в 49-м году, по доносу церковного регента был арестован во время богослужения, позднее переведен во внутреннюю тюрьму управления Министерства госбезопасности по Ульяновской области. Святой Гавриил был обвинен в том, что якобы является враждебно настроенным к политике коммунистической партии и советского правительства, а также упоминал в проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, которого считали врагом революционного движения. В декабре 49-го года святой Гавриил был приговорен к 10 годам лишения свободы. В условиях заключения святой продолжал пасторское служение, вел беседы с заключенными, тайно исповедовал их, отпевал умерших. В октябре 1954 года святой Гавриил досрочно освобожден по болезни. 6 января 1955 года Президиум Верховного Суда РСФСР вынес постановление о его полной реабилитации. Сразу после этого святой преподобный исповедник возвращается в Меликес, где ему во владение возвращают конфискованный ранее дом. 18 октября 1959 года, предчувствуя смерть, преподобный Гавриил попрощался со всеми и скончался, как бы тихо заснув. 18 октября 2000 года причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Ныне, после отпуска литургии в Никольском храме города Димитровграда, духовенством был совершен молебен преподобно-исповеднику Гавриилу. Затем митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий обратился к верующим с архипастырским словом.
Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас! Я рад приветствовать с днем памяти преподобного Гавриила, который в этом городе служил и который в этом городе отдал свою бессмертную душу Господу. Господь с малых лет его избрал на служение Господу. От родителей благих что может родиться? Действительно, только хороший и добрый плод. И вот этот юный отрок решил посвятить себя целиком и полностью служению Господу. Всех вас с праздником! Я благодарю владыку Диодора за то, что он пригласил в этот день у нас с владыкой Филаретом помолиться вместе в этом храме, где служил преподобный Гавриил и верим, что его молитвами Господь поможет каждому из нас нести пастырский крест свой, а он у каждого свой, и вам, дорогие братья и сестры, он будет помощником и покровителем. Не забывайте, что это место свято, что здесь невидимо присутствует в молитвенном бдении преподобный Гавриил, но он хочет, чтобы мы с вами искали прежде всего Царство Божьего.
Ответное слово произнес епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор. Пресс-служба Меликесской епархии.
Большой праздник для православных жителей Пензы. Горожане почтили Трубчевскую икону Божьей Матери. Это один из самых почитаемых образов в регионе и главная святыня Наровчатского Троицесканского монастыря. К паломникам присоединился и Евгений Белохвостиков.
В этом году погода на Трубчевскую порадовала богомольцев. Кто бывает на этом празднике регулярно, знают, чаще всего приходится ждать дождя, а порой уже и снега. На сей раз самый многолюдный день в году для Троицесканского монастыря, когда сотни паломников съезжаются сюда со всей Пензенской области, из Мордовии и других регионов, выдался солнечным. Мордовские паломницы по многолетней традиции в праздничных национальных костюмах. На торжества прибыли 5 архиереев из Пензы, Сердобска, Кузнецка и Ордатова. Возглавил богослужение митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Пречистая госпоже, миродоступница, мать всепетая, воззри милостивно на предстоящее со страхом люди твоя.
Трубчевская икона Богородицы в обители почитается с 1765 года. Считается, что по молитвам перед ней в Наровчате дважды прекращалась эпидемия холеры. В советское время святыня хранилась в районном музее, а четверть века назад была возвращена верующим, отреставрирована и вновь привлекает к себе богомольцев. На память о торжестве настоятельница монастыря игуменья Иннокентия преподнесла всем иерархам копии с чтимого образа.
Многое благая вам лето, дорогие архипастыри. Примите от нас в дар все образ копии чудотворной иконы Трубчевской Божией Матери.
Троицесканов монастырь – крупнейшая монашеская обитель в регионе. И возрождаться после богоборческих лет она тоже начала первой, в 90-м году. Четверть века назад именно здесь был пострижен в монашество владыка Митрофан, управляющий Сердобской епархией, в состав которой и входит теперь Сканов монастырь.
Дай Бог, чтобы Господь даровал прежде всего крепости духовной, телесного здравия, ну и, конечно же, чтобы та паства, которую Господь верил вам, чтобы слушала ваши словеса и направлялась в Царствие Божие.
Архиерейская дорожка, выложенная из живых цветов, одна из многолетних скановских традиций. Но главное, конечно же, не внешние атрибуты.
Можно восстановить или заново построить великолепные здания, сооружения, вызолотить все сверху донизу, но это еще не будет монастырем. Монастырь создается людьми и создается молитвой людей. И вот здесь это ощущается. Не говоря уже о том, какие замечательные паломники здесь, насколько, с какой искренней любовью, верой, надеждой они приехали сюда для того, чтобы поклониться чудотворному образу и помолиться Матери Божией о себе и о своих близких.
Народная мудрость гласит: к пустому колодцу за водой не ходят. Нескончаемый поток богомольцев к Трубчевской иконе – знак того, что по молитвам перед ней люди получают помощь.
Также у пензенцев появился новый небесный покровитель. В селе Кочетовка Каменского района прошли торжества, посвященные канонизации блаженного Иоанна Кочетовского. Решение о причислении его к лику святых на заседании Синода было принято еще в июле. Последующие месяцы заняла подготовка к чину прославления и обретению мощей. Об историческом событии Евгений Белохвостиков.
Так многолюдно в Кочетовке не было за всю 300-летнюю историю села. Чтобы принять участие в прославлении блаженного Иоанна, в небольшое село приехали до 5000 человек со всей Пензенской области и из-за ее пределов. Чин прославления начинается с обретения мощей. Их поднимают из могилы и переносят во временный храм под открытым небом. Митрополит Серафим, возглавивший торжества, впервые благословил верующих иконой блаженного Иоанна, написанной пензенским художником Сергеем Шалаевым. Епископ Нестор зачитал краткое житие Христа ради юродивого, а епископ Митрофан – решение о его канонизации.
Постановили причислить к лику святых для местного почитания Пензенской митрополии Иоанна Поташева.
Мы давно ждали прославления этого блаженного святого. Вот почему? Потому что о нем слава шла очень давно. Вот, и поэтому нельзя было не приехать в этот великий светлый праздник.
Я очень люблю Иоанна Оленевского, это замечательный человек. А теперь у нас будет еще тоже очень значимый человек Иоанн Кочетовский.
Теперь Ванюшка, наш блаженный старец, теперь мы его будем просить, а он будет нам помогать. И кто обращается, и с такой вот благодатью, и действительно Ванюшка всех принимает, всех слышит, и всем помогает, и будет всем помогать, кто будет обращаться.
Иоанн Кочетовский, или Ванюшка Блаженный, как ласково называют его земляки, прожил не такую долгую, 47 лет, но очень трудную жизнь. В 26 он принял на себя подвиг юродства. Круглый год жил в лесу, ходил босой и в одном рубище, питался подаянием. Сельчане замечали, что в несвязной речи юродивого скрывается глубокий смысл. Он предсказывал стихийные бедствия, наставлял на путь праведной жизни и никогда не держал зла на своих обидчиков. А после смерти стал небесным ходатаем за односельчан. 132 года ждали этого момента почитатели подвижника благочестия.
Наверное, все мы с вами даже не сможем оценить того, что с нами произошло. Ровно до того времени, пока явственным образом не почувствуем молитвенное предстательство этого нового святого. Пока не ощутим свое заступничество у этого угодника Божия.
Иоанн Кочетовский – шестой среди святых, прославленных от Пензенской епархии. 18 лет назад были канонизированы Иоанн Оленевский, которого в юности, кстати, благословил Кочетовский подвижник, Иннокентий Пензенский и трое новомучеников. Теперь мощи блаженного будут постоянно пребывать в Михайло-Архангельском храме Кочетовки, поток паломников, к которому уже сейчас от года к году растет.
На горе рядом с городом Минеральные воды установлен 11-метровый поклонный крест. Чин его освящения совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Подробнее о том, что стало поводом для установки креста и кто воплотил идею в жизнь, расскажут наши коллеги.
Он стоит на одном из самых высоких холмов в окрестностях горы Змейка, поднимаясь над жилыми массивами Минеральных вод, города авиаторов и железнодорожников. Поклонный крест высотой 11 метров, с постаментом и ночной подсветкой, сделавшим его заметным не только с земли, но и с самолетов. Инициатор проекта – фонд Терское общество любителей казачьей старины. Идея Константина Гамаюнова, члена попечительского совета фонда. Окончательные масштабы и величественность крест, осеняющий воздушные ворота Северного Кавказа, обрел по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.
Чтобы люди прилетали, видели, улетали, видели, что здесь есть Божья благодать, есть такая хорошая, замечательная святыня. И вот по благословению нашего владыки Феофилакта в течение буквально, наверное, полугода, вот благодаря нашему казачеству, благодаря людям, у которых есть огромное желание что-то делать для православия, для своего града, для своих людей, была вот эта идея воплощена в жизнь.
Благое дело объединило православных братьев, казаков и греков, руководителей предприятий, благотворителей и жертвователей не только города, но и всего региона Кавказских минеральных вод. Кто-то помогал деньгами, кто-то стройматериалами. По самым современным технологиям крест изготовили мастера Волгодонска.
Сегодняшнее событие – это еще образ обновления духовной жизни нашего народа. Это образ преображения. И дай Бог, чтобы это место было местом и поклонения, и молитвы, и надежды, и вдохновения. Да просто красивым местом, куда приходили бы наши дети. И сегодня так радостно видеть детвору из местной школы. И говорили, как некогда апостолы, Христу: хорошо нам здесь, хорошо нам здесь, на нашей земле, в нашем доме, в нашем городе, в наших селах и станицах. Хорошо нам здесь, Господи.
Архиепископ Феофилакт наградил Константина Гамаюнова медалью за труды на благо Пятигорской епархии, а всех участников проекта архиерейскими грамотами и благодарностями.
Крест поклонный посвящен столетию общероссийской трагедии, тем страшным событиям 17, 18, 19 года, революции, гражданская война. И символично, что вот действительно здесь, на высоте над городом Минеральные Воды, такой крест стоит.
Еще одно святое место, кроме отстроенных в городе храмов, жители Минеральных Вод восприняли с благодарностью и надеждой.
Крест – это хранитель Вселенной. С креста началось наше спасение. Он охраняет и освещает все, что мы сейчас видим с этой горы, всю эту местность.
Очень большое значение вообще, конечно, этого креста. И, конечно, нам всем нужно покаяться вот у этого креста за все, что у нас в стране произошло, конечно. И хорошо бы, конечно, молодежь сюда чаще ходила вот
это очень. Участниками события стали школьники из микрорайона, лежащего у подножия холма. Это юное поколение новой России, которому необходимо осмыслить трагические страницы истории своей страны, чтобы не повторить ошибок в ее будущем. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
В день празднования в честь обретения мощей преподобно-исповедника схиархимандрита Севастьяна Карагандинского, последнего оптинского старца и небесного покровителя Казахстана, в Караганде состоялось освящение храма в честь этого святого. Подробнее о торжестве расскажут наши коллеги.
В духовной жизни Республики Казахстан состоялось значимое событие – освящение храма во имя преподобного Севастьяна Карагандинского, небесного покровителя казахстанской земли. Великое освящение Нижнего храма Свято-Троицкого кафедрального собора Караганды совершил митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Ему сослужили архиереи Казахстанского митрополитчего округа и духовенство. На богослужение в храме пребывал ковчег с честной десницей преподобного Севастьяна Карагандинского. За богослужение молились сестры Богородицы Рождественского обители, начало которой положил старец. Разделить радость освящения храма и почтить память преподобного исповедника Севастьяна прибыли карагандинцы и паломники из разных уголков России. На заупокойной Иктинии возносились молитвы о преснопамятных родителей преподобного Севастьяна Карагандинского, рабах Божиих Василии и Матроне, его братьях монахи Рафаиле, иноке Иларионе, о православных христианах в годину лютых гонений, от безбожников умученных и военных, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшихся. На память о богослужении глава митрополитчьего округа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла преподнес новоосвященному храму подарок его святейшества – ковчег с мощами преподобных оптинских старцев.
Освящен еще один храм, который становится вместилищем благодати Божией, который становится особым присутствием Творца этого мира. И здесь, после нашей совместной молитвы, после совершения великого чина освящения храма, он наполняется благодатью Божией, и вместо рукотворного становится небоподобным, ибо в него входит благодать Святого Духа через те молитвы, через те священнодействия, которые мы здесь совершили.
Во внимание к трудам по строительству и благоукрашению храма архипастырь удостоил благотворителей медали преподобно-исповедника Севастьяна Карагандинского.
Мы были свидетелями такого грандиозного события для всех православных земли Карагандинской. Прихожане могли лично поучаствовать, все прихожане со всех ближайших районов, со всех храмов земли Карагандинской, быть свидетелями этого грандиозного события.
Я не пожалела, что приехала на такое великое событие, как освящение храма. Это означает еще один храм, еще одно место для верующих, тем более для Карагандинской земли.
Слов даже трудно подобрать. Столько вмещает сегодняшний день, столько трудов, столько событий. Все в одно соединилось сегодня.
Новый храм в честь Живоначальной Троицы и преподобного Севастиана возводится вблизи Богородицы Рождественского монастыря, место подвигов святого карагандинского старца. Троице-Севастиановский храм станет главным собором Карагандинской епархии. На территории Свято-Троицкого Севастиановского собора будет расположен духовный комплекс с воскресной и иконописной школами и молодежным центром.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил литургию в Иоанно-Богословском скиту. Это святое место новое на карте Екатеринбургской епархии и только начинает свою жизнь. Во знаменование этого архипастырь осветил в скиту храм. Продолжит Надежда Калинина.
«Во еже приноситеся тебе священным и бескровным жертвам, еже и всему храму ныне благоволилось и во имя создатися, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова».
В монастырском скиту освящают храм. Построенный в традициях русского деревянного зодчества, он прекрасно вписывается в окружающий лес. Рядом здание в таком же стиле, со своеобразными крышами, называемыми бочками и напоминающими храмовую главу, луковицу в разрезе, а также постройки из бруса. В Иоанно-Богословском скиту еще продолжается возведение зданий, хотя трапезная рядом со мной уже готова, а рядом стройка в самом разгаре. Храм, как и сам скит, посвящен апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Свою проповедь и миссионерское служение Иоанн Богослов нес на территории современной Турции, Греции и Италии. Он призывал людей к святости жизни и спасению через любовь к Богу и окружающим людям.
И очень хочется всем нам пожелать, чтобы мы тоже были всегда во всех обстоятельствах верными к своему Богу. И тогда верим, что и Господь останется вместе с нами, и мы будем вместе с Ним, и это соединение, оно будет вечным, и в вечной жизни даст нам и как бы основу для того, чтобы мы всегда и везде были только со Христом.
На память владыка Кирилл преподнес Евангелие, одну из 20 книг, которую святейший патриарх Кирилл подарил епархии, а также святой образ с греческого острова Патмос.
Казак без веры – не казак. Воспитывать духовность в казаках нужно с самого детства. В Краснодаре начинает свою работу проект, в рамках которого учащиеся казачьих классов будут знакомиться с жизнью церкви. Свидетелями запуска проекта стали наши коллеги.
В Краснодарском храме Покрова Пресвятой Богородицы прошли первые занятия с учащимися казачьих школ города. В, так сказать, пилотном проекте приняли участие 60 ребятишек. Это ученики средних классов 8-й казачьей школы Краснодара. Занятия, конечно, начались с молитвы, а затем состоялась экскурсия по храму. Штатный священник Покровского храма отец Вячеслав рассказал юным казачатам о молитве, главном деле в жизни каждого христианина, о том, кому и для чего мы молимся, и о многих других духовных насущных вопросах. Вся экскурсия, а она включала в себя несколько разнообразных занятий, была направлена главным образом на ознакомление школьников с православной казачьей культурой. Чего стоит только увлекательный рассказ о казачьей форме, в которой все, каждая, даже самая малая деталь, имеет свое назначение.
Вообще папаха сама по себе для казака это было очень таким показанием чести его и достоинства. Сбить у казака папаху это считалось его смертельным оскорблением. За это можно было даже попасть в драку, и за это можно было, казака оскорбив, получить, извините меня, по шее.
Такие занятия с учениками казачьих школ Краснодара планируется проводить регулярно в помощь духовно-патриотическому воспитанию.
В нашем крае, в нашем кубанском войске создан союз казачьей молодежи. И вот сегодня задача наша именно воцерковить эту казачью молодежь, вот, показать им направление духовного, нравственного воспитания, возрастания.
Наиболее захватывающие занятия прошли на колокольне. Ребята узнали о том, что такое колокольный звон и для чего он необходим, что означает каждый колокол. Юные казачата услышали мастерски исполненный звон. Но главное, каждый школьник попробовал и себя в роли звонаря. Такая возможность прославить Бога языком колокола у простых верующих бывает только в пасхальную седмицу. Для деток, воспитанных пока что в современной культуре, это целый мир, новый, непознанный. По мысли батюшки, такие занятия, если будут проводиться регулярно и с любовью, станут подобными зернышку, которое при должном уходе сможет дать и плод.
Иисус Назарет, царь иудейский.
Плод возрастания в родной культуре и, главное, в вере.
В Нижегородской епархии прошла благотворительная акция «Корзина доброты». В рамках этой акции у горожан была возможность пожертвовать средства на приобретение продуктов питания для нуждающихся. Свидетелями вручения собранных пожертвований стали и наши коллеги.
Во Всемирный день продовольствия в результате первого онлайн-марафона «Корзина доброты», который прошел в Нижегородской области, было собрано 1400 продуктовых наборов для нуждающихся пенсионеров. Принять участие в акции, организованной Фондом продовольствия «Русь», и помочь одиноким малообеспеченным пенсионерам мог любой желающий. Для этого нужно было оплатить продукты при помощи банковской карты. Марафон длился 2 месяца, и вот продукты собраны. Добровольцы помогают сформировать из них наборы, необходимые пожилым людям. Волонтеры работают дружно, чтобы до вечера успеть развести подарки по некоторым адресам. Благотворительную продуктовую помощь фонд начал оказывать еще 3 года назад. Теперь он работает во многих городах России.
В Нижнем Новгороде решили попробовать тоже такой новый формат онлайн-марафона, онлайн-продовольственного сбора. Он очень простой. Люди заходят на сайт корзинадоброты.рф и жертвуют продовольственный набор нуждающимся. Мы уже давным-давно сотрудничаем с Нижегородской епархией. Раз в 2 недели волонтеры также собираются и собирают такие продуктовые наборы, куда входят 5 круп и масло. Вот есть момент такой возможности остановиться, какую-то часть своего времени пожертвовать на то, чтобы уделить внимание людям.
На упаковке продуктов среди волонтеров трудились члены советов общественных самоуправлений Сормовского района. Им особенно понятна необходимость таких акций помощи.
Мне кажется, это все-таки обязанность или долг знать про таких людей. Никто, конечно, не стучится, никто сейчас вот помощи же никто не просит, как-то стесняются, может быть.
Мы вкладываем частицы своей любви, сердца, да, вот, то есть как бы тепло, и люди его получат.
Пожилые одинокие жители города Дзержинска оказались в числе первых адресатов помощи. Галина Мельникова была очень рада и вниманию неожиданных гостей, и простым продуктам, которые в ее доме совсем не лишние.
Господь и люди добрые не оставляют меня в трудную минуту. Могу только поблагодарить.
Альбина Рафаилова всю жизнь работала с детьми. Ее сын сейчас живет вдали от дома. Женщине помогают соцработники.
Я не жалуюсь. А что, я все прожила хорошо. Работала много лет. Спасибо государству, спасибо вам.
В Нижегородской онлайн-акции «Корзина доброты» приняли участие около 1000 человек. Продуктовые наборы с подсолнечным маслом, крупами, чаем, макаронами и кондитерскими изделиями получат малообеспеченные пожилые люди Борского, Богородского, Балахнинского, Кстовского и Дзержинского районов области. Найти адресатов помощи не в первый раз помогает Нижегородская епархия.
Фонд «Русь» – это глобальный благотворитель, который работает со множеством епархий на территории Российской Федерации. В акции участвуют 6 областных благочиний. И они распределяют свою помощь в соответствии с заявленными требованиями акции. Это малоимущий, одиноко проживающий пенсионер.
Те, кто хочет начать или продолжить участие в благотворительности, могут легко это сделать с помощью сайта Фонда продовольствия «Русь». Этот первый в стране банк еды на постоянной основе взаимодействует с Русской Православной Церковью. Здесь находят приложение своих сил и потенциальные благотворители, и волонтеры.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 30 октября – перенесение мощей праведного Лазаря, друга Божия, икон Божьей Матери прежде Рождества и по Рождестве Дева – и Избавительница. 31 октября – День памяти апостола и евангелиста Луки. 1 ноября в четверг – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. 3 ноября – Дмитриевская родительская суббота. 4 ноября – Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. На этом у меня все. Всего вам доброго. До встречи на телеканале «Союз».